Для правительства Мэй в связи с Брекзитом сложилась очень неприятная ситуация. Но нужно начинать, конечно, с самого референдума в 2016 году. Дело в том, что он расколол страну, и раны от разобщенности так и не затянулись. Идет жестокая схватка между так называемыми бремейнерами, сторонниками членства Британии в ЕС, и брекзитерами, сторонниками выхода Британии из ЕС. И в самом правительстве Мэй их соотношение примерно равное. Она понимает, что она должна опираться на обе эти группы, и с опорой только на одну из них она проиграет. Проблема заключается еще и в том, что она возглавляет правительство меньшинства. Дело в том, что рассчитывая на свой высокий рейтинг личный и высокий рейтинг своей партии, она объявила 8 июня 2017 года досрочные выборы. Тогда консерваторы опережали лейбористов на 20% пункта. Но буквально за 2 недели до выборов эти показатели стали резко падать. И в результате Мэй, которая рассчитывала укрепить свои личные позиции, позиции консервативной партии в парламенте и позиции страны на переговорах с ЕС, проиграла. То есть она не только не нарастила большинство консервативное в парламенте, но она его просто-напросто утратила. Для большинства нужно 326 мест завоевать. Консервативная партия завоевала 318. Это было очень серьезным ударом по Мэй. Для того, чтобы как-то укрепить свои позиции, ей пришлось не лично Мэй, а консервативной партии, пришлось заключить соглашение о сотрудничестве с Демократической юанистской партией. Это партия, которая представляет в основном интересы протестантов в Северной Ирландии. У них 10 мест, то есть получается, что вместе с партией демократической и юнионистской большинство в парламенте очень шаткое. 326 мест большинство, а у консервативной партии вместе с демократической и юнионистской партией 328 мест, всего на 2 больше. Проблемы обострились тогда, когда Британия начала вести переговоры с ЕС. И на этих переговорах возник вопрос об ирландской границе. Этот вопрос сродни задаче квадратуры круга. Как из него стороны выйдут, я, честно говоря, представить себе не могу. В чем тут проблема? Ведь в Северной Ирландии очень долго шла острая борьба, которая выливалась в вооруженные столкновения и в террористические акты по всей Британии между католическим и протестантским населением. И в 1998 году при посредничестве Соединенных Штатов Митчелла и президента Клинтона удалось заключить так называемое соглашение Страстной Пятницы. Это был 1998 год. Его идея заключалась в том, что в Северной Ирландии будет правительство, которое будет возглавлять партия, которая получила большинство на выборах в Северной Ирландии, а первым замом всегда будет член оппозиционной партии. И таким образом договорились еще и о том, что граница будет открытой. Но, собственно, поскольку Британия уже была в ЕС, то вот этот вот статус границы, он был тогда легко решаем. Граница была открытой, она, собственно, открыта и сейчас. А теперь, когда Британия выходит из Европейского Союза, то нужно, получается, закрывать эту границу. Жесткий вариант закрытия границы не устраивает католическое население и не устраивает Республику Ирландия. И надо вам сказать, что на позапрошлой неделе, именно тогда, когда разворачивалось все это дело Скрипаля, премьер-министр Ирландии ездил в Соединенные Штаты с недельным визитом и договорился о том, что президент Трамп посетит ирландскую границу. Этот вопрос очень важен. Трамп собирается приехать, посетить эту границу где-то в начале июня месяца. И на первой фазе переговоров, и, собственно, второй, в общем-то, дело отложили в долгий ящик. В Британии бытует такое выражение «пнуть банку консервную вниз по дороге». Вот это вот, собственно, и пока происходит. И вот на этом фоне шли еще и переговоры по другим вопросам. Ведь прибрежные районы Британии сейчас очень недовольны тем, как правительство уступило Европейскому Союзу в вопросе о рыболовной политике. Они не просто недовольны. Лидер консерваторов в Шотландии Рут Дэвидсон заявила, что консерваторы ее региона будут голосовать в парламенте против окончательного варианта соглашения о выходе Британии из ЕС, если нынешние положения по рыболовной политике останутся. А надо сказать, что у консерваторов из Шотландии в британском парламенте общенациональном 12 мест. Вот представьте себе, что может проголосовать демократическая юнионистская партия от Северной Ирландии против, консерваторы от Шотландии против и, ну, естественно, вся остальная оппозиция. Вот на этом фоне, конечно же, вот раздуть такой пожар, как дело Скрипалей, и потребовать от ЕС сплочения, ну и, конечно же, смягчения позиции ЕС на переговорах с Британией, конечно, было очень выгодно. Нужно сказать еще о том, что в британскую прессу просочились тайные договоренности Британии с ЕС. Вот, будучи полноправным членом ЕС, Британия всегда выступала против создания европейской армии, потому что европейская армия подразумевала, что без Соединенных Штатов Америки. Ведь НАТО то же самое действует в Европе, но во главе с Америкой. А тут получается так, что британские дипломаты договаривались тайком с ЕС о Брекзите, который получил название «Кит-Кэт». Брекзит по названию шоколадки. То есть британский переговорщик, это была дама, она сказала, ну хорошо, значит, у нас будет кит-кат договоренность. То есть будет яркая обертка, а внутри будет другая начинка. Смысл заключается в том, что Британия будет вносить средства на строительство европейской армии как бы практически тайком от народа. Так что проблем у Мэй очень много. И, конечно, бремейнеры ухватились за эту ситуацию с делом Скрипаля и сказали, что если такая опасность и угроза существует, значит, нам нужно остаться в ЕС, чтобы быть сильнее вместе с союзниками. Брекзитеры, наоборот, сказали, что дело Скрипалей – это дымовая завеса, чтобы тайком протащить мягкий Брекзит или вообще отказаться от Брекзита. То есть при первом порыве парламентарии сплотились вокруг Мэй, а дальше уже начинаются вопросы уже в самой Британии. Но я должна сказать, что вот не только внутриполитические как бы задачи и цели ставила Мэй, то есть укрепить свои позиции как лидера партии, укрепить позиции правительства внутри страны и укрепить позиции правительства на переговорах с ЕС. За день до отставки Тиллерсона Джонсон пересказал свой разговор с ним. Он сообщил ему об отравлении Скрипалей, на что Тиллерсон сказал, да что же это получается тогда? Россия прикрывает использование химического оружия от Дамаска до Солсбери. Через день Ники Хейли заявила в ООН, что получается, что и в Нью-Йорке возможно применение химического оружия. То есть посыл такой, Россия виновата в применении химического оружия от Дамаска до Солсбери и Нью-Йорка. И все это на фоне того, что Соединенные Штаты заявили, что будут бомбить правительственные кварталы Сирии, если в Сирии произойдет хоть еще одна химическая атака. Ну, любому серьезному человеку ясно, что все эти химические атаки в Сирии – это просто инсценировка, потому что обливать человека, который отравился химическими веществами, отливать его водой и присутствовать на этом месте без костюма химзащиты просто невозможно. Это инсценировки, рассчитанные на несведущих людей. И вот на это заявление Соединенных Штатов о том, что если будет еще одна химатака в Сирии, ну, естественно, в применении химического оружия обвиняет Асада, а Россия прикрывает Асада, да еще вот такое вот отравление, применение боевого отравляющего вещества в Европе впервые после Второй мировой войны, размах, конечно, получается огромный. Наш генштаб сказал, что если Соединенные Штаты будут будут бомбить правительственные кварталы Дамаска, где есть наши военнослужащие, то Россия будет сбивать не просто ракеты, Россия будет сбивать носители, а это значит самолеты и корабли, которыми управляют люди. И это уже очень серьезно. Так что вот такой вот размах дела Скрипалей. Другой вопрос, что насколько серьезным это все окажется, надолго ли? Ну, то, что при нынешнем правительстве отношения России и Британии заморожены, это совершенно очевидно. При нынешнем правительстве ничего не изменится. Удастся ли Британии надолго сохранить солидарность своих европейских союзников? Ну, это будет зависеть от того, насколько все-таки убедительной будет картина, которую рисует Британия. Пока получается так, что нет фотографий Скрипалей, нет доступа консульского России к ним, непонятно, где, как их отравили, кто. Ну вот даже если сравнить с делом Литвиненко, нет ничего, и все засекречено. А обоснование Британии, что нет, это повторяющееся поведение, агрессивное и безответственное поведение России, и нет иного альтернативного, правдоподобного обоснования – или объяснение, это напоминает мне логику о порочности, которую писал Насим Талеб в своей книге «Черный лебедь». И эта книга очень хорошо известна у нас, а еще шире известна на Западе. И, кстати говоря, она была настольной книгой у Дэвида Кэмерона. Почему «Черный лебедь»? Потому что Фрэнсис Бэкон, британский философ, он разрабатывал метод индукции. Логика рассуждений. Здесь лебеди белые, здесь лебеди белые, здесь лебеди белые, все лебеди белые. И это было верно до тех пор, пока в Южной Америке не обнаружили черного лебедя. И летит вся конструкция. И, наверное, таким же образом и рассуждали люди до Галилея и Коперника. Солнце вращается вокруг Земли. Солнце встает на востоке и заходит на западе. До тех пор, и это было, и другого альтернативного правдоподобного объяснения не было до Галилея и Коперника, когда выяснилось, что именно Земля вращается вокруг Солнца. То есть, как у нас говорят, с точностью да наоборот. Вот эту логику применяет Мэй.